Как раз открылась дверь, и в комнату вошли граф и Гедеон. Граф удовлетворенно посмеивался, а Гедеон казался совершенно серьезным. Тут и Ракоци поднялся со своего стула. Гедеон окинул меня испытующим взглядом, который я парировала. Он, должно быть, подумал, что я сбежала, трясясь от страха? Нет, не выйдет. Вообще-то он учил меня далеко от него не отходить, а сам при первой же возможности оставил меня одну.
«Как вы тут? Беседуете? Что скажете, лорд Бромптон, понравилось ли вам в 21 веке?» — спросил граф.
«Без сомнения. Какие восхитительные идеи у вас!» — сказал лорд Бромптон и захлопал в ладоши. «Это и впрямь было очень занятно».
«Я знал, что вам понравится. Но что же вы не предложили бедной девочке присесть?»
«О, я предлагал, но она предпочла постоять». Лорд Бромптон наклонился к нему и доверительным тоном продолжил. «Я бы очень хотел получить этот серебряный ящичек, граф».
«Серебряный ящичек?»
«Спешим откланяться», — сказал Гедеон, быстрыми шагами пересек комнату и подошел ко мне. «Понимаю, понимаю. 21 век ждет», — сказал лорд Бромптон. «Большое спасибо за ваш визит. Было очень интересно».
«Могу только присоединиться к словам лорда», — сказал граф.
«Надеюсь, вы почтите нас своим визитом еще раз», — сказал лорд Бромптон. Ракоци не сказал ничего. Он просто посмотрел на меня. Неожиданно я почувствовала себя так, будто на шею мне легла ледяная рука. Я начала испуганно хватать ртом воздух и оглядываться по сторонам. Вокруг не происходило ничего подозрительного. И все-таки я совершенно четко ощущала железные пальцы, которые все крепче и крепче сжимались вокруг моей шеи.
«Могу надавить в любой момент».
Но произнес эти слова вовсе не Ракоци, а граф. При этом губы его оставались неподвижными. Я в замешательстве переводила взгляд с его рта на его руку. Между мной и графом было около 4 метров. Как ему удавалось держать ладонь на моем горле? И почему в моей голове звучал его голос, хотя сам он в это время молчал?
«Я не знаю, какова твоя роль, девочка, и вообще, важна ли ты. Но я не потерплю, чтобы кто-то нарушал мои правила. Это предупреждение. Ты поняла?»
Давление на мою шею усилилось. Я была парализована страхом. Я могла только уставиться на него и хватать ртом воздух. Неужели никто не видит, что со мной творится?
«Так ты поняла меня или нет?»
«Да», — прошептала я. Хватка сразу ослабла, и рука отцепилась. Воздух свободно хлынул в мои легкие. Граф скривил губы и встряхнул кистью руки.
«Мы еще увидимся», — сказал он.
Гедеон поклонился. Трое мужчин ответили поклоном на поклон. Только я стояла как вкопанная, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, пока Гедеон не схватил меня и не вытащил из комнаты. Даже когда мы уже сидели в карете, напряжение не покидало меня. Я чувствовала себя вялой и бессильной, и даже униженной. Как графу удалось поговорить со мной так, чтобы никто этого не услышал? И как он смог дотронуться до меня, хотя мы стояли на расстоянии 4 метра друг от друга? Мама была права. То, что о нем говорили, — правда. Он был в состоянии проникать в тело человека и контролировать его ощущения. Меня обманули его пустая нарочитая болтовня и хрупкий вид. Я сильно недооценила силу графа. Как глупо с моей стороны. Да я вообще как-то недооценила всю эту историю, в которую ввязалась. Карета тронулась с места. Ее подбрасывало так же сильно, как и во время первой поездки. Гедеон отдал приказ желтоштаннику поторапливаться. Мне это показалось совершенно излишним, ведь уже на пути сюда он несся, как ошалелый. «С тобой все в порядке? У тебя такой вид, будто ты повстречала привидение». Гедеон стянул свой плащ и положил его на сиденье. «Очень даже жарко для сентября». «Нет,
не привидение», — сказала я, не в состоянии смотреть ему в глаза. Мой голос дрожал. «Лишь графа Сен-Жермена и один из его фокусов».
«Он был с тобой не особенно вежлив», — рассуждал Гидеон. «Но этого и следовало ожидать. У него наверняка было о тебе несколько другое представление».
Я ничего не ответила, поэтому он продолжал. «В предсказаниях двенадцатый путешественник во времени всегда предстает как некто особенный. Магией ворона он наделен. Что это означает, правда, не знает никто. Граф, кажется, так и не поверил мне, что ты всего лишь обычная школьница». Странно, но это замечание подавило во мне чувство бессилия и собственной никчемности, которое появилось после знакомства с графом. Вместо покорности и страха я ощущала теперь жесточайшую обиду и ярость. Я прикусила губу. «Гвендолин, что еще?» «Это не должно тебя обидеть. Я не имел в виду серая мышка. Я имел в виду обычная девочка».
«Да, все в порядке», — сказала я и обдала его гневным взглядом. «Мне все равно, что ты обо мне думаешь».
Его вид оставался совершенно невозмутимым.
«Что поделаешь?»
«Ты же совсем меня не знаешь!» — воскликнула я.
«Вполне возможно», — сказал Гидеон. «Но я знаю целую толпу таких же девочек, как и ты. Все вы одинаковы».
«Целую толпу? Да ну!»
«Такие девочки, как ты, интересуются только прическами, одежками, фильмами и звездами. Вы постоянно хихикаете и бегаете стайками в туалет. И презираете Лизу, которая футболку купила на распродаже в Маркс энд Спенсер».
Хоть я и была ужасно зла, мне никак не удалось сдержать улыбку.
«Хочешь сказать, все девчонки, которых ты знаешь, презирали Лизу, купившую футболку в Маркс энд Спенсер?»
«Ты знаешь, что я имею в виду».
«Знаю».
Я не хотела продолжать разговор, но меня понесло. «Ты считаешь, что все девчонки, которые не похожи на Шарлотту, поверхностные дурочки? Только потому, что у них было нормальное детство, а не постоянные уроки фехтования и тайноведения. На самом деле, у тебя просто никогда не было времени, чтобы познакомиться с нормальной девочкой, поэтому ты мелешь такую чепуху».
«Вот ты как!»
«Неправда. Я ведь, как и ты, учился в обычной гимназии».
«Да уж».
Остановиться я уже не могла. «Если ты готовился к путешествиям во времени хотя бы наполовину так же старательно, как и Шарлотта, то друзей у тебя не было ни среди мальчиков, ни среди девочек. А все твои соображения насчет обыкновенных девчонок основывались на наблюдениях, которые ты сделал, одиноко болтаясь на школьном дворе. Или ты хочешь меня убедить, что одноклассники разделяли твои страшно прикольные увлечения — латынь, минуэт и езду в каретах?»
Вместо того, чтобы обидеться, Гидеон, казалось, развеселился.
«Ты забыла игру на скрипке». Он откинулся на спинку и скрестил руки на груди.
«На скрипке? Правда?»
Моя ярость растаяла так же внезапно, как и появилась.
«Значит, скрипка. Все-таки угадали».
Наконец, твое лицо хоть немного порозовело. Только что оно было таким же бледным, как у Миру Ракоцци.
«Точно, Ракоцци.
Как эта фамилия пишется по-английски?»
«Через C и Z», — сказал Гидеон.
«А что?»
«Хочу его погуглить».
«Он тебе прямо так понравился?»
«Понравился? Да он вампир! Родом из Трансильвании!»
«Родился он действительно в Трансильвании, но никакой он не вампир».
«Откуда тебе-то знать?»
«Потому что вампиров не бывает, Гвендолин».
«Что, правда? А машин времени? А также людей, которые могут задушить кого-нибудь, даже не прикоснувшись. Почему бы и вампирам тоже не существовать в таком случае? Ты хоть раз заглядывал в его глаза? Настоящие черные дыры».
«Он слишком увлекается напитками из белладонны, и вот результат», — сказал Гидеон.
«Белладонна — это растительный яд, который якобы расширяет сознание».
«А ты откуда знаешь?»
«Прочел в хрониках хранителей. Ракоцци назван там черным леопардом. Он дважды спасал графа от покушения. Он очень силен и хорошо владеет оружием».
«А кто хотел убить графа?»
Гидеон пожал плечами.
«У такого человека, как он, есть множество врагов».
«Охотно верю», — сказала я.
но у меня сложилось впечатление, что он и сам неплохо может за себя постоять».
«Без сомнения», — согласился Гидеон.
Я задумалась, нужно ли рассказать Гидеону о том, что сделал граф, и решила все-таки промолчать. Гидеон не просто был вежлив с ним, он общался с ним так, будто они закадычные друзья. «Не доверяй никому».
«Ты что, действительно слетал в прошлое ко всем этим людям и взял у них кровь?» — спросила я вместо этого.
Гидеон кивнул. «Если считать тебя и меня, то в хронограф снова вписаны 8 из 12 путешественников во времени. Оставшихся 4 я тоже скоро разыщу».
Я вспомнила слова графа и спросила: «А как ты мог съездить в Париж и в Брюссель? Я думала, время, которое можно провести в прошлом, ограничено. Больше 2 часов там находиться нельзя».
«Не больше 4 часов, если быть точным», — сказал Гидеон.
«За 4 часа невозможно попасть из Лондона в Париж, не говоря уже о том, чтобы танцевать там гавот и набирать кровь».